опять. Всем привет, меня зовут Михаил Гуревич, и вы снова на фишках нет, просто о сложном. Вячеслав Иванов со мной собирает все ваши вопросы, задает свои. В гостях у нас сегодня известный блогер Илья Варламов. Привет.
Привет.
У нас пошел второй звук, это такая-то не баг, а фича, то, что называется. Говорить мы сегодня будем об урбанистике, о твоих путешествиях, ну и куча вопросов от наших читателей, пользователей,
да.
С которых
от
я предлагаю...
аудитории, да?
Да, с которых я предлагаю и начать.
Давай.
Значит, звучит это в среднем следующим образом.
Там цензурно есть?
Не все, и в основном нет. Одуван опять себя рекламит. Да. Сьяп и Пикабу его с санными тряпками погнали.
Как, кто?
Ну, не знаю кто, но погнали. Вот, это Владимир, вчера я как только увидел анонс, сразу задал, говорит, в общем, иди на реактор, там тебя поймут и оценят. И дальше идет масса комментариев, что иди, иди, оценят, оценят,
ага,
и так,
так
далее.
Так,
значит, редактор, который тебя пригласил, вообще от него, говорят, такого не ожидали, как он мог вообще до такого скатиться. Ужас, ужас. За что тебя так любят наши пользователи?
Ну, во-первых, давай, судя по рейтингу, они меня любят.
Любят.
У меня все-таки рейтинг вообще положительный. Да, несмотря,
ну,
да.
Несмотря ни на что. Как говорил наш общий покойный друг, любая реклама – это реклама.
Все пиар, кроме некролога.
Да, да, да.
Слушай, мне сложно сказать. Поскольку я активно пользуюсь, я сам читаю и сам отвечаю на комментарии. То есть там люди думают, да, там сидят какие-то там непонятные люди, там пишут комментарии, пишут посты. А я сам читаю, сам отвечаю на все комментарии. На
то есть, в общем, ты ничего нового тебе не рассказал?
Нет. Есть какое-то количество так хейтеров, они есть всегда. Тем более я активно пишу и что-то делаю в интернете уже не первый год. Наверное, лет 12 я делаю это активно. Сейчас за это время по разным вопросам накапливается какое-то количество людей, кто тебя там ненавидит. При этом... Ну, то есть совершенно разные вопросы. Начиная там от вопроса там, урбанистики и заканчивая какими-то политическими взглядами, которые я не скрываю, ну, а любой публичный человек, он перед что-то высказывает.
Так, какие у тебя политические обозначает. Взгляды? Потому что, честно говоря, я тебе могу сказать так. Ну, слушай, я вижу твои посты. Я не знаю, какие у тебя политические взгляды. Я вообще не понимаю.
Я не люблю коммунистов. Я не люблю там вот поклонников Сталина. Я не люблю все эти вещи. Да, они, некоторые люди нравятся, они очень близко к сердцу это все берут, переживают. Но, ты знаешь, я вот когда читаю какие-то комментарии, особенно вот, там на фишках, да, у меня такого в блоге нет, потому что, видимо, ну, они ко мне не заходят. А вот
они у нас собираются.
Да. Нет, ну, потому что там такая площадка, да, и что им у меня, если они меня ненавидят, что им у меня тусоваться. Они вот где-то на таких сайтах, и тут им подают. И они пишут, и ты знаешь, мне кажется, очень здорово, потому что когда человек так вот эмоционально выплескивает свой негатив, я даже рад, хорошо, вот он выплеснул на меня, но может быть он там не, лишний раз там не нагадит в лист.
Сублимация, то есть сублимация как раз, ну, да, это у меня есть такая версия
он там...
про сайты знакомств и про видеоигры, знаешь, да, что вот за счет видеоигр, это правда, стало меньше подросткового насилия.
Замечать? Нет, ну, у людей есть негативные. Почему у него эти негативные эмоции появились? Там, может, у него там на работе проблемы, может, у него там еще что-то, там, ему вид из окна не нравится. А тут какой-то еще Варламов, да, еще вот где-то там путешествует, еще что-то там пишет, сволочь такая, я сейчас ему скажу все, что я думаю. Если после этого человеку стало легче, не знаю, как там автор кто-то писал, пусть он мне хоть каждый день пишет, меня сложно как-то обидеть или задеть, но главное, я как вот, я готов выслушать.
В общем,
я
смотрите, умею слушать. Каждый раз, когда вы ругаете Варламова, вы...
Казалось, в общем, Варламов публикует посты.
Нет, вы улучшаете мир, потому что вы кого-нибудь не забьете, кого-нибудь на улице, там, не знаю.
Но если есть какие-то вот претензии, ну,
конкретные.
Просто сложно говорить, там, Варламов мудак, да, ну, окей, хорошо, есть какое-то количество людей в этом мире, кого тоже считаем мудаками. Диалог будет конструктивным, если человек скажет, вот ты там сказал то-то и то-то или сделал то-то и то-то. И за это вот мы сейчас должны с тебя спросить. Я welcome, на любой вопрос готов ответить, если у кого-то там какие-то конкретные вопросы.
Ну, кстати, есть. Вот, пожалуйста, конкретный вопрос от Грана Кейна. Почитал очередное произведение указанного персонажа у него в блоге на тему полицейского, собаки, собаковладельца и его родственников.
Так.
Появился вопрос, какого хрена нельзя перечитать хотя бы один раз текст перед публикацией и исправить отпечатки? Конкретная претензия.
Да, это вот, знаешь, как комментарий говорит, не до чего уже докопаться там, докопайся до опечаток. Вот уже совсем не сказать, ну вот у тебя ошибки там, ты играешь. Ну,
абсолютно конкретная претензия. Так,
черт,
хорошо, тут к Тайнту много претензий. Ну что, пойдем
по делу, давай вопросы по делу.
А публика фишек вообще намного отличается вот от публики там, других таких проектов?
Слушай, смотри, ну, публика любой платформы, которая, она там не авторская, да, а, конечно, она отличается, потому что там собраны люди совершенно разных взглядов, и им контент подсовывается тот, который, может быть, они не хотели бы видеть, ну, тем она интересна мне, Поэтому...
То есть решаешь свою аудиторию?
Не, ну, у меня в блоге, да, у меня там все так здорово, все там лайк, потому что там это моя аудитория. С ней так все понятно. Гораздо интереснее...
Там любого врага придут и замочат свои же.
Да. Там кто-то что-то ляпнет, его там свои же там и сольют.
Так, а здесь интересно. Вот про урбанистику, кстати, начнем с того, что вот спрашивает Рик Санчес, не хочет ли Варламов стать мэром Рязани.
Нет, вообще, я не хочу.
А ты где-нибудь мэром хочешь стать?
Сегодня нет.
Уже нет.
В отсутствии, ну, смотри, да, что...
Нет, подожди, ты занимаешься урбанистикой.
Я занимаюсь урбанистикой.
И, в принципе, ну, допустим, Москва — это такая отдельная история, да, там, ну, взять какой-нибудь город.
Да.
И действительно показать там пример, как правильно подходить к вопросам градостроения, градоустройства. Вот,
смотри, мне нравится должность мэра, как должность там хозяйственная, да, когда ты там управляешь городом, когда ты собираешь команду, когда проводишь какие-то реформы. К сожалению, сегодня там, в нынешней политической ситуации должность мэра, она на себя накладывает еще определенные политические обязательства, она не самостоятельная должность, то есть...
Но ты едешь к губернатору и просишь денег.
Ну, ты едешь к губернатору, ты должен считаться там, ты не можешь вот в нынешней системе, да, ты должен там половину времени тратить на то, что ты должен обслуживать или там обеспечить высокий процент каким-то партиям, находить общий язык с какими-то там политиками или еще чем-то, бизнесменами, которые друг того-то, друг всего.
Слушай, это везде так.
Да, ну, как
должно быть, когда мы, если мы говорим про мэра, и если мы говорим там про конкурентные выборы, вопрос, как у нас становятся мэры. У нас, во-первых, мало в каком городе мэр стал выбран должность. То есть у нас почему-то власть решила, вот сейчас вот это, ах ты, сука, там критикуешь там, критикуешь Россию, да. У нас почему-то власть решила, что народ у нас тупой. Что народу нельзя ничего доверить, что, ну как вот, сейчас их пусти на выбор, они же выберут уголовник, понимаешь? Поэтому выбирать надо за людей. И, если вы обратите внимание, практически во всех городах выборы мэра упразднили. Да, то есть мэр у нас назначают. У нас назначают, потому что, ну как, власти же видней, кто станет хорошим мэром. Да, кого-то. Ну, зачем эта глупость, эти выборы, людям что-то доверять, убирать? Вот, поэтому у нас сейчас...
Просто явка низкая.
Нет, явка высокая, нет конкурентных выборов. Слушай, они же не пускают, нет конкурентных
низкая явка, выборы. Поэтому не нужны выборы.
Время,
ну нахрен.
Пофигу
народу. Мэра города должны выбирать люди, потому что это напрямую...
Хорошо.
Мэр же это хозяйственная должность, это зависит, как убирают улицы, что там делают, какие парки, общественные процессы, какие реформы там проводят. Вот у нас люди, например, сейчас, да, вызывают платные парковки, в Москве вводят платные парковки, там, какой кошмар, да, как они посмели. Ребят, а кто Сергей Семенович выбирал? А кто его второй раз выбирал, да? То есть, а кто его там, ну...
Кто его третий раз выбирал?
Да. Почему вы не пошли на выборы? Почему вы не допустили, что у нас, например, вот эти выборы мэра Москвы, которые сейчас были самые вообще неконкурентные выборы из всех, потому что они не пустили вообще никого. И никто же не возмутился.
Я не пошел. Шустра.
Да. Кстати, забавный эксперимент по поводу выборов мэра, которые были в Москве. Спросите любого, назови всех кандидатов, которые были. Нет такого человека, кто назовет всех, кто был в бюллетене.
Собчак была на президентских.
Да, да. Потому что они настолько были никому не интересны, и уже никого
абсолютно
не пустили. Да. Это ж, ну, вот это,
день города.
Это
там,
фактически, да, фактически отняли выборы мэра. Да? То есть, как бы, вот, москвичи, у них не должно быть выборов.
Не, ну, хотя бы у Москвы не отнимут выборы, потому что это субъект федерации,
да,
поэтому здесь,
да,
как бы это.
А у других городов отняли. Вон, в Екатеринбурге отняли.
Отняли.
Ну, что это за
дело? Ты бы хотел, в общем, стать мэром, но при этом, слушай, подожди, но при этом все равно любой мэр, я вот знаю, как в других странах, у меня даже есть несколько знакомых мэров. Они как бы тоже занимаются тем, что там в горсовете есть разные политические партии.
Да.
Надо, там есть подрядчики, которые спонсируют оппозицию, строительные подрядчики. То есть надо как-то с ними работать.
Нет, естественно, должность подразумевает, что ты должен быть в диалоге со всеми, там, с элитами, находить там какие-то компромиссы и все остальное. Проблема в том, что сегодня это очень такая однополярная история. То есть ты должен встраиваться в систему. Ты должен там быть частью там, вот, вертикали власти, да, иначе там как, ну, к тебе придут, и тебя там завтра посадят, если что. Ну, то есть, ну, в нынешней системе это для меня, я даже это не рассматриваю. Возможно, когда-нибудь, когда я, не знаю,
прекрасной России будущее,
поумнее.
Хотя, как вот люди меняются, для меня всегда лучший пример. У меня когда-то был учитель истории Андрей Исаев, лидер московских анархо-синдикалистов. Мы с ним ходили на Красную площадь с черными флагами. Mm-hmm. Теперь он в Думе зам, собственно, там, Единой России, вот такой живот. Вот, и он православный, прямо дальше некуда. Так, про российские, наверное, города. Давай продолжим, да?
Да.
Значит, Как Георгий Лапин спрашивает, когда будет разбор Геленджика, очень жду, и курорт значимый для страны, и мэр там новый.
Да, Геленджик, ну, когда-нибудь будет, да, меня каждый день спрашивают, когда будет разбор этого, когда будет разбор того, ну, я не могу вообще все разбирать.
А есть какой-то план?
План есть, ну, во-первых, у меня есть шоу, которое называется БДСМ, Большая дорога с мэром, это где я езжу по России и гуляю с мэрами вот разных городов. У нас уже вышел первый сезон, мы по 7 городам погуляли, там Ярославль, Иваново, Вологда, Киров, Евпатория, Обнинск, сколько я назвал,
ну, такое,
где-то да. Так, да. А сейчас будет второй сезон, во втором сезоне, скорее всего, будет Воронеж, Тула, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород и еще что-то.
Вот прям картинки меня сразу.
Да, да. Вот. Там,
что там можно увидеть.
И Геленджик пока не изъявлял желания, то есть там условия шоу, да.
Что для этого нужно? Нужно, чтобы...
Мэр должен мне написать,
позвонить. Мэр должен написать.
Да, конечно, тогда мы приедем то его снимать.
Георгий Лапин, хотите Геленджик, обращайтесь к мэру.
Геленджик, кстати, очень неплохой город. Это вообще, это один из наших, вот я очень его люблю, и я там был, я про него уже много писал. Это один из наших лучших курортов. Вот в отличие от всего остального побережья, да, нашего Черноморского, вот Геленджик мне прямо очень нравится.
Имеет шансы выжить.
Да.
А, соответственно, пишите мэру, пусть пишет Варламову. В общем, как-то спишитесь как-нибудь, в общем. Как есть по городам, по России что-нибудь? Понятно. Пишите про... Смотрите, мы сейчас про Россию пройдем, мы за рубежку обратимся, поэтому на сайте фишки нет, в комментариях к посту, соответственно, на Фейсбуке, на Ютьюбе. Пишите, вот Слава всячески следит. Георгий говорит спасибо.
Вот.
Спасибо большое. Так, про города. Я вот пока, например, про границу. Столько ругательств просто.
А что, давай мы наругаться.
Ужас,
ну, как,
ужас.
Это же интересно.
Ну, как бы, да.
Давай про города. Показывай.
Ну, давай. Это не Россия, кстати. Это вот все-таки СНГ. Давай как-то будем объединять. Значит, соответственно, он звонит мэру, кстати. Может быть, к концу эфира.
Да,
Георгий, к концу эфира давайте уже. А что было в Баку? Что было в Баку? Сергио Соболини говорит, что было в Баку?
В Баку, я прилетел в Баку, меня не пустили, а потом пустили. Потом извинились и пустили.
Это после
ошибочка вышла.
Карабаха, в смысле?
Нет, я не был никак в Карабахе.
А, наверное, подумали, что был
в Карабахе. Я не знаю, что они подумали. Я прилетаю в Баку, даю паспорт. Там что-то все так забегали, мне сказали подождать, я там час просидел, потом вышел пограничник, и мне поставили такой штамп с отказом, и меня депортировали. Я поставил такой в отсек, где депортируют таких непонятных людей.
Так.
Вот. И я купил ближайший билет в Стамбул, улетел в Стамбул. На следующий день мне звонят, говорят, что прям приносим извинения, это произошла чудовищная ошибка.
Возвращайтесь. То есть ты был в каких-то списках там, видимо?
Ну, я не знаю, где я был, но потом, извините, меня там прямо так приняли, я прилетаю, меня утрапа там с цветами, все там выстроились, это вот все пограничники, все там приносят извинения, значит, меня там прямо за руку водят из самолета, я там читаю новости, там все следят, там, что самолет с Ильей Варламовым сейчас должен, в ближайшие минуты должен приземлиться, да, в аэропорту, там все виновные жестоко наказаны в этом неприятном инциденте, ну, то есть там прямо...
Ладно, тогда раз про Россию не... Ну, давай мне вот про Россию интересно. Ну, ты много-много-много проездил, да. Фотографировал, я видел эти подборки самое плохое 100, в городе, самое хорошее.
190 стран.
Какой посетил? Самый перспективный город?
В мире?
В России. Ну, давай пока в России.
В России вообще большая проблема, да, потому что, ну, вот сейчас любой скажет, да, у нас кроме Москвы и Питера, это и особо...
Вот, кроме
особо
Москвы и Питера.
Мне очень нравится Казань. Мне очень нравится Казань. Казань прямо, наверное, в плане развития это номер один, то, что они там делают, и им удалось сделать там команду. Вот именно в плане городского устройства, те реформы, которые они проводят, общественные пространства, парки. И действительно, наверное, вот в плане благоустройства лучшее, что происходит сейчас в России. При том, что вот многие говорят, да, там, а в Москве там денег много, и вообще все в Москве так. Ну, посмотрите, вот как, например, как развивается Казань.
Ну, татары, извини, вторая по нации, по количеству, по национальности, да, татары,
я не знаю. Ну, я не знаю, и вообще вот эти вот национальные республики, там, Татарстан, там, Башкирия, да, и другие, они как-то вот, ну, то ли от того, что вот они как-то ощущают, что это вот их земля, да, и они там как-то ее вот лучше этим занимаются. Чечня.
Кстати, да. Я вообще считаю, что это единственный субъект федерации в этой стране.
Вот. Ну, в Чечне, кстати, с благоустройством все плохо.
Там такие видел красивые.
Я был в Грозном, да, я даже критиковал Грозный, мне там говорят, слабо в Грозный поехать, типа критиковать. Я критиковал Грозный, да, мне Кадыров отвечал.
Там красивые такие
стоят. Да, вот.
В общем, Казань, самый такой...
Казань, да, Казань, Екатеринбург, ну, крупные города.
Мне было интересно. интересно, тут, значит, знакомая одна, она переехала, ну, не по самым хорошим причинам, в Москву. И долгое время она говорила, что вот как бы я там, к себе домой приезжаю, очень хочу домой, Москва мне надоела, то все. И тут она съездила зимой первый раз к себе на родину. Угу. Вернулась, говорит, слушайте, это какой-то ад, потому что летом, говорит, ты так не чувствуешь. Вот ты зимой, ну ты живешь, например, там, не знаю, условно, в Омске. Угу. Омск у меня просто какой любимый кошмар, город. У меня это любимый это город, с которого невозможно уехать. Вообще очень любим Омск. Вот. И в Москве. И летом как бы все нормально. А зимой приезжаешь, и вдруг ты понимаешь разницу между вот чистят дорогу в Москве и чистят дорогу в Омске. Да? Условно говоря, вообще вот зимой ты вот эту разницу прямо очень осознаешь и чувствуешь. И, наверное, зимние обзоры городов, как мне, кстати, кажется, это чуть ли не круче, чем летние, потому что ну, летом каждый дурак может выжить. Ну, там, да, во-первых, да, зимой... этими самыми деревьями и травкой вообще закрываются все дома.
Нет, мило. Самое это весной, когда все начинает, начинает таять, эти нужно. Да, к сожалению, у нас городская среда во многих наших городах, она такая, что людям приходится открывать все какие-то новые навыки, это, не знаю, там, прыгать, уметь там балансировать там на ледяных вот этих вот там...
уворачиваться
сосулек, то есть... Такое было вообще. Да, и мне кажется, вот успехи в спорте, которые вот периодически, несмотря ни на что, да, несмотря на все проблемы, те успехи в спорте, которые показывает наша страна, вызваны в том числе тем, что люди у нас растут в этих в экстремальных условиях.
Я думаю, что паралимпиада, наши паралимпийцы поэтому такие успешные.
Да, люди, которые у нас выживают в наших городах, особенно зимой, им не нужно проходить уже никакие курсы, да, это не рафинированные иностранцы, да, которые там, ах, там и сразу в обморок кучу падает. У нас человек даже не замечает, он идет по каким-то сугробам, окопам, там, перепрыгивает, группируется. Это как, это, ну ладно, иначе ты не выживешь. Это ж невозможно. Я вот вчера приехал в Питер после Москвы, два раза упал. В Москве ни разу не падал, и я так отвык. Я такой, знаешь, идешь в телефон, смотришь, такой расслабленный, так, хоп, раз, упал,
то есть, второй
раз
упал. Зимой вообще потом... только Москва?
Зимой только Москва. И ты, кстати, понимаешь, почему это происходит? Почему это происходит? Это происходит потому, что... нет, возьмем вопрос ответственности. Потому что в России там человеческая жизнь и здоровье, оно ничего не стоит. Вот если ты сейчас, не дай бог, выйдешь отсюда, и здесь навернешь, сломаешься ногу, да, тебе никто ничего не заплатит, тебе даже не компенсирует то, что на работу не сможешь ходить. Да? Тебя, ну сколько, ну посудишься ты с мэрией, да, с кем ты будешь, с мэрией судиться, еще с кем, да, ну, тебе тут там 10 тысяч рублей, 20 какую-нибудь подачку, так, ну все, и отвали. Потому что жизнь человека у нас и здоровье, ничего не стоит, это как, ну, как расходный материал. Да, что там один, второй, да. А как это происходит, например, ну, если мы возьмем Штаты, да, сейчас был Канаду, смотрел, как происходит с этими канадскими городами. Там тротуар около каждого здания, он принадлежит собственнику этого здания. То есть, ну, если здание городское, значит, он городу принадлежит. А если это там, какой-нибудь коммерческий офис, значит, он принадлежит той компании, которая это, ну, чье это здание. Если ты поскользнулся на тротуаре около там, моего здания, то ты идешь ко мне. И говоришь, значит, Варламов, ты плохо чистил, я подскажу, я сейчас тебе возьму там $1 миллион, и ты получишь этот миллион, или 2 миллиона там, ты все себе компенсируешь с меня. Что делаю я, понимая, что если, не дай бог, ты упадешь у меня, если будет не убрано, во-первых, у меня там тротуар будет вылизан, во-вторых, я нанимаю нормальные компании, кто эксплуатирует тротуар, да, плачу им деньги, потому что если что, там ответственность уже перейдет на них.
Ну и страхуешь их там.
Да, поэтому, например, вот иногда доходит до каких-то таких немножко абсурдных вещей. Например, в Нью-Йорке. Мы ходим там по Нью-Йорку, и часто можно увидеть, что в центре на Манхэттене стоит куча строительных лесов. То есть, видишь, таким вот как
это. С точки зрения дорог хуже Нью-Йорка.
Да, это, кстати, тоже интересно. Сейчас вот я сейчас скажу про дороги. Да, там многое что хуже есть. Вот, ну ты идешь, у тебя стоит строительные леса. Чего не везет строительные леса? Да, я его знаю, они говорят, у нас стоит строительные леса, потому что есть риск, что там с фасада какая-нибудь хрень упадет на голову. Поэтому берем просто и все это дело закрываем, что не дай бог кому-нибудь на голову что-то свалится.
А, это поэтому, это как, знаешь, как пишешь, берешь молоко, покупаешь там вот американское, там куча таких подробностей,
ну, да, что нельзя с ним делать. Это вопрос, да, иногда...
Трусы это... нельзя, когда его дешево одевать.
Это доходит до какой-то там абсурда, еще что-то. Но это вопрос ценности человеческой жизни и вопрос отношения. Просто посмотри,
например... Вот, это не ценность жизни все-таки, а штраф.
Ценность это есть стоимость.
Что ты придешь, да, вот и сколько тебе условно много? Смотри, вот сейчас вот по Москве, да, все мы ходим сейчас по Москве. Ты идешь, чистят снег. Что они делают? Они говорят, ограживают тротуар ленточкой. Ну, потому что может упасть сульк. Все, а ты, а куда идти? А ты иди как хочешь, иди по дороге, прыгай там, рискуешь, и ты повышь под машину. Ну, что это такое? То есть, и я сегодня вижу, идет мама с коляской. Рядом проносятся машины, а идти негде, потому что там они вот взяли, огородили. Почему они не организовали проход, они не сделали знаки для машин, что, внимание, здесь сейчас люди пойдут. Они вообще не подумали, потому что на человека наплевать. Когда у нас ремонтные работы идут, моя улица, там плитку кладут, все москвичи там знают, да, или, да не важно, не только москвичи, по всей России. Как пройдет человек, доски кинут, по какому-то там ты говну попрыгаешь, там еще что-то. Да. Упал, не упал, там тебя убило сосулькой, там это вообще всем плевать. Потому что человеческая жизнь и здоровье ничего не стоит, ты никогда ничего здесь не компенсируешь. Как только ситуация поменяется...
Нет, если у тебя газ взорвется, то...
Ну, это, нет, ну, это какие-то чрезвычайные ситуации. Как только ситуация поменяется, как только ты сможешь... получать там, наказывать виновных, и это, да, та же самая мэрия начнет совершенно по-другому отходить. Когда ее завалят исками там, за сломанные ноги на этих нечищенных тротуарах, может, и они начнут по ним выплачивать, они начнут шевелиться.
Может, на плитке не будет? Я тут попал в центре города на эту плитку.
Там вот, такой относительно плохих дорог в Нью-Йорке. В Нью-Йорке действительно очень плохие дороги. И это жуткие. Это ужасные дороги. Ребята, смотрите, да, приходите ко мне, я вам скажу, что плохо в Америке. Да? Вот, если вам нужно для баталий объяснить, почему в Америке вообще все загнивает и все плохо, я вам дам целый список. Там бомжи, там грязнющее метро, там абсолютно плохие дороги, там просто кошмары, ужас. Не понятно, как они там...
Крысы,
там сколько крыс бегают, они как маленькие собаки такие там бегут. Ужас и кошмар.
Правда,
почему плохие дороги в Нью-Йорке? Знаешь почему?
Не знаю.
Потому что у них дороги не в приоритете. Потому что большинство нью-йоркцев, так же, как и большинство москвичей и жителей любого другого города России, они ездят на общение, они пользуются дорогами. Поэтому они говорят, ребята, нам на дороге, в принципе, насрать. Потому что дорогами пользуются у нас там 10-15-20%. Ну, то есть, нам, конечно, не так, мы их делаем.
Нет, подожди,
но это не первоочередная история.
Сан-Франциско – прекрасные дороги.
Да.
Хотя там тоже многие не пользуются и не имеют своих автомобилей.
Нет, это вызвано многие проекты. Например, там Нью-Йорк очень старый город, там старые дряблые.
Ты там едешь, у тебя мало того, что у тебя все эти рытвины, дыры,
а все еще
из метро, из андеграунда у тебя торчит это самое. Пар идет,
отвода,
красиво, что паровое, фоточки классные.
Паровое отопление, знаешь, да, у нас там на Манхэттене.
Фоточки классные,
паровое отопление.
Это адски просто.
Вы, смотри, это очень старый, ветхий, дряблый город, который там все коммуникации недавно пришли там в негодность. Это все сложно делать, там очень эти жесткие профсоюзы, там все это очень дорого. То есть ты не можешь там взять трех таджиков, там сказать, ну-ка, закиньте яму, да? Ты должен там поставить 20 человек, один будет стоять с флажком, другой со значком, чтобы их там у них обед соблюдался. Все это очень дорого, сложно, и у них дороги не первоочередной, потому что большинство людей пользуются общественным транспортом. У нас, несмотря на то, что большинство людей в любом городе России, там в Москве, например, только 20% москвичей для регулярных поездок используют личный автомобиль в город. Большинство москвичей, большинство жителей России не имеют личного, либо не пользуются им регулярно. Они используют общественный транспорт. При этом на этих людей всем наплевать. То есть тротуары убирают в последнюю очередь. Что сначала? Сначала чистят дороги.
Ну, да.
Тротуары убирают в последнюю очередь. Общественный транспорт закупают или обновляют в последнюю очередь. Да, поскольку в России вообще катастрофа с общественным транспортом. Зато фигачат развязки новые, там, здесь дороги.
Ну да, с другой стороны, в центре города попробуй
припаркуйся. Почему так говорят? Потому что мэр ездит на машине. Нельзя. Если ты не пользуешься городом, как пользуются им жители, у тебя никогда не будет нормальный город. Он видит свой город из окна своего Мерседеса. Какой порядок
он
будет?
Не пользуется, но там префекты хоть как-то
пользуются. Какой префект? Ты когда видел префект, чтобы пешком ходил?
Я не знаю, как он выглядит, префект, поэтому я даже не знаю, как их зовут.
Какой? Они ездят из точки А, из своего коттеджа загородного, да, на берегу реки.
Почему-то не на вертолете. Вот меня больше всего расстраивает, что до сих пор не на вертолете.
Владимир Владимирович на вертолете летает, если чтобы тебя аппарат специально.
Слушай,
ему не хочется, но чтобы специально для тебя, он был на вертолете.
100 вертолетов, и уже проблемы бы не было. Просто считаю, чтобы вечером красиво было.
Мне кажется, мы...
Разлетаются вертолеты.
Мы офигеем, когда увидим, какое количество вертолетов стало.
Ну, было бы здорово. Ну, слушай, ну это реально было бы здорово для меня, во всяком случае. Я бы наслаждался. Так, видос, когда посетишь видео, ждут.
Я не понял, что такое.
Не знаю, вот Роберт Мамаев, он пишет, что Илюха, красавчик, успехов тебе и твоей команде, не прогибайся, жду твой видос, когда посетишь Ригу.
А, Ригу?
Ригу.
Ригу, ну как, посещу. Вот.
Как посетит, сразу видос запилит. Что такое, что пишет Женя Бирюков, я не понимаю, что это такое. Вот. Кому-то смерть его удел, кому-то вечность... Не предел, тра-та-та-та-та, беспредел. А Норвегия, мне интересно, чем Илью зацепило. Мы выходим за пределы Российской Федерации.
Да, Норвегия, особенно Северная Норвегия, я вот... у нас есть одна такая большая проблема. Вот что меня прямо жутко бесит, чего меня бомбит каждый раз, когда вот ты вступаешь с кем-нибудь в диалог, когда...
Мы северная страна, вот
это. Да. Да? Говоришь, у нас особый климат, да? Ты говоришь, ребята, посмотрите в окно, там же кошмар, уж давайте это исправить. И пошел вон, там у нас особый климат, у нас особый менталитет, у нас особые какие-то не такие кривые там люди, у нас ничего не получится, у нас нету денег, у нас еще, в общем, все у нас как-то особо сложно. А есть замечательная книга, всем рекомендую, называется «Почему одни страны богатые, другие бедные», на русском языке, значит, это книга, там авторы, она и такая экономическая, они как раз попытались найти ответ, почему вот в одних странах все хорошо, а в других все плохо. И они начали сравнивать приграничные территории. Там, к сожалению, не сравнивается Россия, но там сравнивается там африканская страны, там Северо-Южная Корея, Мексика и США, да, и вот они там берут, например, один город, который буквально разделен границей, и смотрят, в одном городе там хорошая продолжительность жизни, низкая преступность, люди там получают образование, там все, ну, все нормально, в другой там кошмар, ужас, грязь, ад, хотя живут одни и те же люди, там одна и та же погода, вообще все одинаково, да, ну вот как у одних там видно в понедельник, их там мама родила, у других все хорошо. Начали разбираться, почему. Оказывается, ну, авторы там в результате разных там исследований, они приходят к выводу, что нет менталитета, нет погоды, нет ничего, у тебя либо работают государственные институты, либо не работают. Либо у тебя есть независимые СМИ, конкурентные выборы, нормальные суды, нормальная полиция.
Либо нет.
Либо нет, да. Если нет, то у тебя и порядка не будет. И вот очень хороший, да, возвращаясь к Норвегии быстро, да, очень идеальное просто сравнение, вот всех приглашаю, это приехать из Мурманска, сесть, например, в Киркенес. Кто не знает, у нас есть граница России с Норвегией.
Да, она
находится на самом севере. Приезжаете в Мурманск, берете машину, смотрите, в каком состоянии находится Мурманск. Прекраснейший край, да, очень красиво, природа, богатая. Да, ну, это просто сокровище. Сокровище наше, что нам так повезло, что у нас есть это, вот эта земля, да, что это все так здорово. И ты смотришь, в каком она упадке, да, там нищие абсолютно люди.
Все там мусор. Вот это вот, мне да. Вот это потрясает. У меня просто есть брат в Твери живет, я к нему когда езжу, это потрясающе. В любой момент ты можешь взглянуть куда-нибудь, и будет что-нибудь сломанное стоять.
Да, вот. И какая-то как антиутопия, да, там особенно этот никель рядом с Мурманском на границе, это такой небольшой городок, где там у них какой-то комбинат, там вообще выжженная земля, просто экологическое, ни одного дерева нет, там вот эти такие вот отвалы, едут эти вот какие-то автобусы, как в каком-то фильме там Балабанова, да, вот это вот ужас, кошмар, какой-то груз 200, вот это такой прям там, депрессуха, да, Левиафан у Звягинцев, ну, да.
Что-то мне вот сразу, вот, когда ты начал описывать,
да, это
в голове Левиафан.
Вот. И ты едешь, едешь по дороге, там мусор повсюду, дорога разбитая, вообще какое-то, все какое-то там пограничный пункт, какая-то кривая избушка, там, где-то и пограничники, там какой-то незастегнутый. И переезжаешь границу, у тебя Норвегия. И у тебя чисто, красиво, мусора нету, идеально чистый лес. Никто покрышки в лес почему-то не выбрасывает, никто это. И сразу у тебя туризм, сразу у них там деньги, тут аэропортик, тут еще что-то это. То же самое, да? Граница там Петербург-Финляндия.
Вот так поразительно мне народ рассказывал совершенно реальное вот ощущение, что ты едешь и пересекаешь границу, и пропадают комары. Вот серьезно, это самое поразительное ощущение. Вот все остальное не имеет никакого значения.
Появляются.
Что-то они там,
появляются, то ли прыщ, опрыски, крабы появляются, как-то. Понимаешь? Ты в курсе, что в России крабов нельзя ловить? Нет, у нас есть краб, наш камчатский краб, да. Который, кстати, сволочь такая, он камчатский, ну вообще краб, да, он как паразит, он размножается, он как голубь, да, его там не устоишь. Ты понимаешь, он из Камчатки добрался до Мурманска и до Норвегии. То есть то, что в мире называется king crab, да, это, ну, королевский краб, это наш камчатский, наш родненький крабик, который прополз эти километры, он добрался там, ну, естественно, до Мурманска, до всего севера, вот. У нас его ловить нельзя. У нас, если ты его поймаешь, тебя возьмут КГБшники там местные и посадят тебя в клетку. Там, ну, ФСБ. Да,
потому что красная грязь. Книга и все дела?
Потому что ловить у нас запрещено. Потому что там была такая очень сложная история, но если прямо в двух словах, да, что несколько очень ответственных компаний, которые хотели вести промысловый лов этого краба, они добились того, что там, условно, в 30 километрах от берега запретили этот лов, потому что они объяснили, что чуть ли не краснокнижное животное, бедный краб, он чуть ли там не умирает, а он лежит метровым слоем там на берегу. Ну, ловить его нельзя. Потому что в Мурманске за краба тебя сажают. А в Киркенес ты приезжаешь, у тебя сразу там крабья сафара, хотите краб, хотите там. Все наши рыбаки, чтобы ты просто понимал, они работают в Норвегии. Потому что, когда у тебя рыболовецкое судно, и чтобы зайти в порт Мурманское, тебе нужно сутки там согласовывать документы, да, потому что там бюрократия, да. Так вот это все, там ад и кошмар. А в Норвегии они за полчаса тебе там по айфону там все делают и принимают тебе товар. Поэтому у нас рыбаки, у нас все суда ушли туда, да, потому что их здесь уже достали, им работать не дают. Да, и ты вот на это смотришь и просто понимаешь, да, что... Богатейший край. Люди,
я читал,
да,
что даже они у нас добывают рыбаки, а продают,
да, там. Конечно. Им проще продать там. Потому что у нас бюрократия, ну, у нас там поборы, все, да, все, и все. Там проще и удобно.
Вот. То есть не зависит. А, ну, с другой стороны, что еще государственное устройство? Например, я вот помню летом, когда был мундиаль, значит, с другом идем мы по центру, и он говорит, слушай, абстрагируйся от того, что ты все знаешь про Москву, про систему управления, про все эти дела. Как тебе вообще город? Я иду, крутой город.
Да.
Прямо реально да. Париж сосет.
Вот, вот, смотря вот, в каких, нет. А,
смотря... Ну, мы шли, например, от Красной площади на, это самое,
я на тебе, Пятницкую. Да, смотри, я, в плане, там, например, там, новогодней иллюминации лучше Москвы нет в мире, конечно.
Вот,
да.
Ну, не знаю, вот в плане... новогодняя иллюминация для меня это слишком богато, как-то, ну, слишком да. как бы. А вот здесь лето, чисто, красиво, реально да. Европа. А если еще я понимаю, какие цены для болельщиков, да. которые в два раза ниже, ну реально круто. Теперь в Париж да. приезжаешь, там грязно, ну, нищие.
Смотря куда ты приезжаешь.
Вот. Ну в Париж. Не, ну, прямо в Париж ты приезжаешь.
Ну, разные есть районы, ну камон, камон, есть ну, разные районы.
В общем, да, попрошайки и... в центре тоже встречаются, ну, и мусор на улице тоже валяется.
Да, да.
Прямо в центре.
Да.
Вот. Система управления государственного, что у нас лучше, что ли, чем в Париже?
Нет.
Московской мэрии.
Во-первых, не очень корректное сравнение, да, потому
ну
что
как? Ты говоришь, там, столица, вот, столица.
А в Америке там бомжей много. Да, в Америке много бомжей. Там, ну, там есть определенные причины.
Ну, грязно, ну, смотри, в Париже грязнее, чем в Москве. В центре Парижа грязнее, чем в центре Москвы.
Да, грязнее, чем в Москве, потому что в Москве у тебя каждый квадратный метр метет три дворника.
Да.
Другой вопрос, как эти три дворника здесь появились, и почему их нету в Омске этих?
Ну, получается, что эта система лучше.
Почему их нет в Париже?
Эта система...
Кстати, да.
Почему нет? Потому что в Париже бюджет не как в России распределяется, потому что у нас, у Москвы бюджет там сколько уже? 3 триллиона рублей.
Больше, чем открытый бюджет Министерства обороны. Я вот помню вот этот показатель.
Вот. Серьезно? Понятно, что ты можешь вылезать там центр Москвы и навести порядок, и три раза в год ты можешь менять асфальт. Но у меня возникает... Ну, ты задай другой вопрос, как налогоплательщик, да, вот мы там, мы же платим налоги, мы должны задумываться, как наши там налоги расходятся, да?
Мы не должны, нам все говорят, вот мне этот самый Ашманов постоянно лично говорит, Гуревич, даже не думай, это не на твои налоги живет страна.
А на чьи?
Страна добывает нефть.
Да. Вот. А нефть это что, а не твоя что ли?
Нет, вот.
Да.
Да. Да. У нас там сколько в Москве сейчас? Миллионов 18, наверное.
Ну, а у них тоже 17, смотри большой Париж, смотри большой Париж, там у нас Москва и Париж, они примерно идентичны. Давай так, сходи на станцию метро «Чистые пруды», посмотри, в каком состоянии там находится плитка, которую положили год назад, переложили два года назад, еще раз ее перекладывали три года, и перекладывают, вот сегодня с утра там шел, ее сейчас опять перекладывают. Да. Понятно, что ты можешь взять плитку, ты можешь это все сделать, а потом и перекладывать каждый год. Да? Ну, потому что денег столько, да, что ты можешь это делать. Окей, но это не показатель успеха. Ты попробуй сделать так, чтобы ее не перекладывать. Ты пробуй, как в Париже, положи, и потом не трогай. Или попробуй сделать так, чтобы у тебя в городе было чисто, не когда у тебя там армия, это просто реально, мне кажется, у нас количество дворников в Москве, вот как-то с армией сравним, как у Минобороны там солдат. Такая... И в случае чего у нас такие в Москве будут, Москву будут дворники защищать, потому что их, ну,
их много, да.
Да. Москва, Москва очень богатый город, Москва денег не считает. Она вот так вот, мы жируем, у нас праздник, да. Но меня больше волнует, что в стране происходит. С Москвой все понятно.
Слушай, ну, с другой стороны, нет, давай, может, я про Москву, потому что, ой, у меня ну, упало
ты,
это самое.
Да, у тебя петлич нет, я могу говорить, отлично.
Давай.
А ты думаешь, жителю Омска или Твери, ему приятно от того, что у тебя в Москве так красиво? Ну, он же каждый день ходит по своему Омску, да, где там не то, что на тротуарах грязно, да, там мусорные контейнеры там могут месяцами не выносить, да. И что, думаешь, ему от этого легче, и он как себя хорошо там начинает чувствовать? Или житель какой-нибудь там Ёж-Карлы, когда он смотрит на свои разбитые эти дороги, да, и смотрит, как в Москве там три раза в год эти дороги меняют.
Ты ужас. Вот... Не, у меня вообще ощущение про Москву. У нацистов же был план такой, что они говорили, что мы будем построим, значит, наши великие немецкие города и будем вот этих русских проводить по проезжей части раз в год, чтобы они видели, как у нас круто, красиво и помпезно. Вот Москву, мне кажется, построили прямо вот по этому плану. Потому что для туриста, вот тут приезжаешь в Москву и прямо смотришь, ну вообще, крутизна. И мне кажется, все-таки русские гордятся, россияне гордятся тем, что такой вот у них город Москва. Крутой!
Мне кажется, тебе вот эту тему лучше с россиянами не поднимать, потому что можешь быть бит, когда ты скажешь, здравствуйте, дорогие амичи, а вы гордитесь, что у вас такая крутая Москва? Они тебе сразу, ах ты, сука, московская, и жируешь там, да, за наш счет. Слушай, ну, если говорить в плане городской среды, я говорю, в Москве, в Казани, Сейчас, ну, более-менее в Питере, я надеюсь, будет. Да, сейчас в Питере, конечно, все грустно, но там будет.
Ну, выборы сейчас будут.
Да, сейчас будут выборы, да, там, поэтому сейчас, может, они подтянут. Вот. Ну, ситуация, надо же смотреть в общем стране, да, ну, в плане городской среды это же кошмар и ужас. Что в Москве? С Москвой все хорошо. В Москве столько денег, что она не пропадет. Мне Москва вот уже мало интересна в этом плане, да, ну, потому что, ну, окей. Мы можем сделать 80 улиц за год. Ни один другой город мира столько сделать не может.
Метро хотя бы.
Да, мы фигачим метро. Да. Да, замечательно. Ну а где вы еще? Ты приезжаешь в Тверь, у тебя там трамвай убирают, потому что у них нет денег даже пути отремонтировать.
Слушай,
это
хорошо.
Час езды на Сапсане.
А что надо изменить? Вот я, кстати, вот тут вот сейчас будет срач у нас просто на фишках, потому что на Украине тут...
Вы в Украине! Там.
Я говорю на Украине.
Я тоже. Меня постоянно вот. За это
да, хейтят. Меня они тоже хейтят за это, хотя я, в общем, очень люблю Киев там, и так далее, но на Украине, потому что ну, по-русски.
А тебя пускают на Украину?
Да. Меня я нет. Потом тебе после эфира скажу, как.
Как? О, то есть есть да, лайфхак.
Да, лайфхак прям меня, простейший.
Меня, да, меня
так вот, значит, там фишка какая, что у них вообще бюджеты пропали после революции, ну, денег совсем стало мало, но при этом на городскую как бы устройство все перешло на региональный уровень.
Да.
И вдруг
да, это вот...
в городах да, началось начали. Строительство.
Да.
Несмотря на то, что вообще в стране как бы денег стало меньше, существенно.
Да, у них начали открываться, да, у них во многих городах там начали делаться благоустройство, общественное вот. Пространство, парки, да.
Вот как-то может, как-то так у нет. нас это произойдет?
То или... есть ты хочешь сейчас у Москвы отнять денег и все-таки заняться всей страной еще?
Ну да, ну я не знаю, а как еще это сделать?
Да вы, батенька, революционер!
Нет, это, пожалуйста, не про нас. Нет, ну серьезно, вот как можно сделать так, чтобы вдруг в городах ну, тоже действительно начали улучшать ландшафт?
Перестать деньги забирать. Mm. Ну то есть у тебя сейчас любой регион, любой губернатор, да, он смотрит на Москву, и он получает деньги там на Москву. Это уж очень легко вот все это ну, манипулировать. Нет,
то есть он дает сначала деньги, он,
да, то есть,
а потом
как устроена система, да, что что-то, конечно, остается в регионе. Есть там какие-то налоги, которые остаются в регионе. А многие налоги, да, они идут в Москву, в Питер.
Это будет да. Дотационный регион.
Дотационный, да. А потом мудрый царь из Москвы распределяет, да, вот этому это, этому это, а этому там вот ничего. Вот. И они там сидят вроде, ты смотришь на то же самое там вот Мурманск или какие-то северные наши города, где там у них, казалось бы, там нефть, они все, это у них там что-то должно быть, а у них нет ничего, у них пустой бюджет. И они что делают? Не могут, да, вот была с тем же самым несчастным Омском история, да, когда там был нефтезавод Газпромовский, который налоги в Питере платил, градообразующее предприятие в Омске, а завод платит налоги в Питере. А люди не понимают, да, у них бюджет один из самых, если в расчете на жителя, один из самых низких в России, там 10 тысяч рублей. А люди не понимают, что происходит. Ну, вот такая вот система. И никто ничего сделать
не может. И ничего не изменится. Так, ну давай.
Дмитрий Загорский спрашивает, ну это так, про Владикавказ вы там были, и просит коротко рассказать, какие впечатления остались от людей, города, республики в целом.
Замечательно, если коротко.
В целом. В целом, от людей или от города?
Во Владикавказе очень красивый трамвай. Вот.
Понятно. Ты обещал, кстати, холивар.
Холивар?
Да. Что? А где острый вопрос?
Где холивар? Где острый вопрос?
Сейчас.
Ну, давай.
Нет, ну начнем, наверное, с хорошего. Потом придем.
Псков. Вот видишь, никак не было.
Что с хорошего?
Псков назвали сейчас... Не похож ни на один другой город, так что чисто нет самостроя и особой разрухи. Тут берегут историю и традиции, это, по-моему, твои
да,
слова.
Да, да, Псков хороший, мне нравится Псков.
Там нет таджиков или чего? Вот, по-моему, противоположность, что вот ты сейчас рассказываешь.
Чем таджики?
Забирают бюджет, в Москве там по 3 таджика на квадратный метр. Здесь же этого нет. Почему такая разница? Нет,
слушай, ну разные города, там разное устройство.
Ну ты сейчас говорил про всю Россию, кроме Москвы. Да. Вот я тебе сразу говорю, что вот Псков, твои же слова, да. Что он совершенно другой. Почему он отличается?
Ты знаешь, вот к сожалению или к счастью, знаешь, вот смотришь на некоторые регионы, и некоторые города, они себя начали уничтожать из-за того, что у них было много денег. То есть тут же вопрос не только в бюджете, а насколько грамотно этот бюджет может использоваться. Они начали сносить свои там историческое наследие, они начали уничтожать, свои памятники, реконструкции торговых центров, этих небоскребов, высоток, все. Ну, та же самая Уфа. Посмотрите, там, что стало с Уфой там, при мэрии Елалове, который угробил вообще всю Уфу, там практически ничего там
Саратов,
не осталось.
Не рассказал, там Саратов посмотри, офигенный был город когда-то, да. В начале прошлого века.
Да.
Там были новариши,
мучные. Все там, Саратов, и начали пить эти вот небоскребы старые.
Да, они сжигают старые дома.
Да. Да, и лепят все это. И, а когда ты приезжаешь в какой-нибудь, знаешь, вот я недавно оказался в Арзамасе, небольшой городок, и это просто сказка. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что там люди просто нищие. И это все сохранилось просто благодаря тому, что он никому не интересен. Он там стоит, там, ну, не на перекрестке дорог, там никто не купит квартиру в многоэтажном, там, это муравейнике. И им удалось сохранить вот эти вот свою застройку, свои церкви, свою
атмосферу.
Эту улицу. Да. Ты стоишь на холме, там, около этого вот храма, и вокруг просто поля, леса, вот как на картинку 19 века. Это, ну, это ж просто, это ж чудо, это сказка, какой вообще очаровательный город. И как там здорово. А с другой стороны, ты понимаешь, что вот потом встречают люди, а как вы здесь живете? Я говорю, да никак, на 8 тысяч в месяц. Вот живем здесь, думаем, вот сегодня покрошить сосиску в доширак или не покрошить. Да? И такой вот контраст. Да? С одной стороны, понимаешь, что все тут удалось сохранить из-за того, что у них просто нет денег, и он никому не интересен. И вот будь у них там все по-другому, возможно, и не было бы уже этого Арзамаса того же, и еще таких десятков там других городов. Вот. Но все-таки вот есть надежда, что когда-нибудь вот, мы будем как-то более ответственно и внимательно к городам относиться, придет... люди, которые будут понимать, что с этим делать, и перестанут это все уничтожать.
Нет, ну, наверное, все-таки надо как-то определиться, что не вся Россия такая вот в резине, в жены, как вот
это было. А какая нет?
Нет,
да.
Не, у нас есть много.
Какая нет? Давай, давай конкретно. Что?
Ну, вот был в эфире разговор про Казань, я сам был в Казани.
Казань замечательный. Офигенный.
Офигенный.
Так я начал с этого, Казань один из лучших городов.
Есть какие-то регионы, которые есть, вот реально
есть,
вот,
есть,
перспективные,
есть,
чистые, там, есть, не за всю
Россию, а за Москву. При этом я в Казани не был. Там тоже засрано, дай Боже.
Почему ты видишь все время одно говно? Скажи.
Нет, я не вижу одно говно.
Муха же есть.
Муха, муха.
Ужас какой. Мы пчелки, мы пчелки, а ты муха.
Я просто вижу обе стороны медали, а вы
просто
зашорены.
Муха, а мы пчелки.
Вы зашорены. Так, давай, ты обещал острые вопросы, потому что я, наконец, нашего беседы, которая скоро начнется, хотел бы про Сирию поговорить, было бы безумно интересно. Но до этого, не, давай, как это самое, ты обещал острый вопрос.
Так вот мы беседуем, ты прерываешь.
Нормально.
Давай,
про Сирию. Давай, ладно, хорошо.
10 минут осталось.
Ты был, значит, ты в этом или в прошлом, в конце прошлого года, да, был в Сирии?
Только вернулся.
Только вернулся.
Расскажи. Я сразу вот на фирме.
Я видел, да, я видел фотки, круто очень. Я просто видел много раз с другой стороны границы, но как бы в самой Сирии, конечно, не был и... Не очень представляю, что должно произойти, чтобы я там появился. А, во-первых, как это, какие ощущения, и что там вот, с точки зрения туриста? Ну, я понимаю, я читал, как туда это можно... сложно.
Нет, тут,
и как ты туда попал?
Нет, попасть
абсолютно. У него написано, у него написано подробно.
Абсолютно, да, да какой момент? Нет, туда абсолютно спокойно. Ребята, кто хочет поехать в Сирию с туристическими целями, да, если кто-то хочет поехать туда воевать, это не ко мне, я не знаю. Ну, говорят, там как-то есть какие-то эти... А кто хочет поехать с туристическими целями? Во-первых... Сейчас там относительно спокойно, там практически нету там боевых действий именно вот, ну, в центральных районах, где там, если мы берем Дамаск, там Хомс, там в Пальмиру уже вроде даже люди начали ездить, там, в принципе, относительно безопасно. То есть Башар Асад, он более-менее контролирует сейчас ситуацию, и все там нормально, спокойно. Хорошие отели, рестораны, интернет, да вообще... Вот,
а интернет прям все нормально?
Да, все, да,
3G?
Да, да все там хорошо, LTE. Все хорошо. Единственное, чтобы купить сим-карту, по отпечатку пальца, глаз тебя фотографируют и спрашивают, кто твои родители. Но это как бы мелочь. Нет, абсолютно все нормально в Сирии. Можно туда спокойно ехать, не бояться, с туристическими целями. Ну, интересно посмотреть, потому что там как бы нету сейчас людей. Нет, немножко дорого, да, потому что там...
Дорого вообще, да?
Ну, групповых туров нету, поэтому как, ну, все как индивидуальный тур.
То есть эксклюзивный?
Да, ну вот на 3 дня вот у меня с товарищем, с гостиницей, со всеми переездами, со всем остальным у нас получилось по $650 на человека, и то, потому что мы жили в 5-звездочной гостинице в Дамаске и в раздельных номерах, да, то есть мы жили бы вместе, было бы еще дешевле.
Но при этом надо прилетать в Бейрут?
Прилетать в Ливан. Есть рейски в Дамаск, есть сирийская авиакомпания летает, но все, кто летал сирийцами, они не рекомендовали лететь в Дамаск. А из Бейрута там 1.5 часа ехать в Дамаск. Там совершенно спокойно. И, ну и потом дополнительные впечатления. Во-первых, там, ну что, в Бейруте хороший аэропорт, можно в Бейруте погулять. И это уж у нас как это ближневосточный Париж, не забывайте. Там, на берегу моря красивая дорога, там через перевал горный идет. Это интересно.
Вот. Хорошо, ну ты приезжаешь в Сирию.
Все, нет, а там все нормально. То есть у меня были такие вот впечатления, что там война идет, там вообще такой вот ужас, там кошмар. Нет, все, вообще все нормально, все хорошо, то есть это мирная жизнь. Если не обращать внимания на какие-то там блокпосты и разрушенные здания, которые они просто не убирают, потому что там основные вот эти вот действия боевые, которые там все вот, и Хомс уничтожали вот с боевиками, то, что они там их выбивали, это был 14-й год. Уже 5 лет уже с этого прошло.
И они прямо вот стоят, районы стоят, такие.
Да, целый район, как Сталинград показывают, да, то есть до горизонта ни одного целого здания. Ну, это вот районы, где там Ан-Нусра была, там, угу. где вот этих местные локальные террористы, их, это, кто-то их опал.
Слушай, а вот, да, ну, мы сейчас продолжим про Сирию. Скажи, а как вообще это вот лечится? Это просто надо снести с лица земли, конечно, что ли, просто? А как это обычно происходит?
Сносишь и заново все строишь.
Просто сносишь всю площадь.
Посмотри, как восстанавливали наши города после Великой Отечественной войны.
Ну, там тогда была другая технология.
Сталинград,
сейчас, наверное, что-то есть новое.
Севастополь. Нет, а ты не можешь, у тебя разрушен здание, не можешь восстановить. Их надо все сносить. Полностью под ноль строить, и заново делается новый город. Ну, можно оставить старую сетку улиц, там, да, как где-то оставляю. Какая разница? Так надо все сносить и все.
Ну, понятно. Но это там как ничего... бы в Сирии это в Сирии... дело совсем будущего.
Ну, как бы мы, русский народ добрый, поможет Сирии, понятно, да, восстановим их города.
Хотя бы, да. Да, если я... у нас не получается.
Я слышал, в прошлом году мы...
Там погода лучше.
Мы купол Капитолия в Гаване, да, восстановили. Да, да. Там, да, дали им деньги.
И опять, слушай, там погода лучше, погода не лучше, зимняя, поэтому, конечно, там шансов, конечно, больше. Да, да. Хорошо, ты приезжаешь, то есть сегодня о войне напоминает исключительно только вот эти вот... Бесконечное,
да,
количество.
Да, никакой там вот опасности, что там охрана нужна, там нужно в каске там где-то просыпаться, какие-то взрывы, выстрелы. Вот именно в настоящий момент там все супер спокойно, и там, в принципе, сейчас уже все подходит к тому, что они сейчас начинают уже решать, что там делать дальше. Потому что, что этих бородачей, этих игиловцев уже там все, там у них осталась там одна деревня, к этому сейчас они их там прихлопнут. Там сейчас у них будет проблема, что делать с курдами и турками, и они начинают там как-то это дело договариваться. У них, ну, есть, да, сейчас небольшие проблемы с Израилем, которые периодически там пытаются что-то бомбить.
Ну, иранцев они бомбят.
Ну, да, там у них, ну, Иран-Сирия, потому что Иран-Сирия, там, по их версии, они Хизбаллу спонсируют. Ну, это как-то такая сложная тема. Но я вот спрашивал там вот, а там 2 недели назад был этот обстрел, я там местных спрашивал, а вы как бы вот обстрелы боитесь? Они говорят, ну, вот раньше было жесть, потому что... Когда мы там воевали с этими боевиками, они же у них самодельные эти минометы, а он летит там снаряд, там плюс-минус там 3 километра. Куда он упадет? И мы там в подвалы жили. Вот. А сейчас там...
А евреи они точно...
Разборки с этими, да, у них разборки там с Израилем, да, мы, конечно, там всех этих сволочей там ненавидим, но, по крайней мере, они точно по военным объектам бьют, не по гражданам, мы перестали в подвалы ходить, то есть уже как бы так...
Ну, хорошо. Тоже не мешает мирной жизни.
Не, а мирная жизнь абсолютно, она течет, дети ходят в школу, ночные клубы там, то есть спать не дают, гремит что-то, все танцуют, пьют алкоголь, развлекаются.
Слушай, а вот реально в таких частных беседах Асада любят?
Слушай, вот меня что удивило, то, с одной стороны, какой-то дикий культ личности. Я об этом как раз у меня на фишках был пост, который скрыли.
Слава, это к нему?
Нет, там было минусов, и он, видимо, там какое-то количество минусов, да, потому что...
Ну, те гарантированные минусы.
Да, потому что эти пользователи фишек, они оказались большими фанатами Асада, и они как вот, как нашему мальчику, это Варламов, что тебе Асад не нравится.
Ты еще про Мадуру не писал.
Он противостоит. Мадуру вас тоже любят?
Я думаю,
ребята,
да,
съесть, ну, вот, кто любит Мадуру, я приглашаю Венесуэлу. Я в Венесуэле был и при Уго Чавесе, я в Венесуэле был и при Мадуро. Я хорошо знаю, что там происходит, это отдельная тема.
Да, я представляю.
Хорошо любить Мадуро и Асада, сидя, да, в Москве.
Согласен.
Вот. И там на каждом шагу эти портреты, и там кажется, вот такую дичайшую кулисью. То есть даже вот мне, ну, человек, кто вырос в окружении Лениных, там, например, да, и понять это вот как-то сложно, когда человек там, даже вот Туркменистан, да, вот я был в Туркменистане, там вот Бердымухамедов, он, казалось, там вот на каждой стене висит. А здесь по 5 этих асадов на каждой стене висит, и какой-то момент человек просто сходит с ума, такое количество этих асадов.
Он асад. Снится тебе по ночам.
Он снится, он мне до сих пор, да, это уже видишь его там в пенке, там на кофе этого асада. А с другой стороны, ты с людьми говоришь, слушайте, так шепотом, ну, как вот в некоторых странах.
Подвигни.
Вы, наверное, не можете, да, там про асад ничего говорить. Асад, да он мудак, да, да пошел в дом, как не можем, можем там, ну. То есть люди совершенно спокойно, как, вот, ну, примерно как у нас, да?
Советский Союз такой, раздвоение личности.
Нет, ну, Советский Союз все-таки шепотом говорили. Ну, Советский Союз говорили, ну, в позднем уже, да, так-то шепотом, да, говорили. Ну, примерно как у нас. То есть, ну, хочешь критиковать путь, да критикуй, кому-то нужен, да?
Ну, да.
То есть, если ты там, я не знаю, не кидаешь там ни на кого, ну, то есть, в рамках там приличия, да, то, ну, и говоришь, у нас кто-то стесняется Путина критиковать, то любого таксиста спросишь, что он тебе шептаться будет, да нет. И там... Асад, там, кто-то говорит, да, вот, ну, там, военные очень любят Асада, там, и Асад, там, Путин, и вот, спасибо России, там, все, угу, вот, а простые люди, они там, как-то,
а русские, как устали, простые люди?
Многие устали от войны, то есть, многие, вот, считают, что вот это, если бы там можно было по-другому решить все что-то.
А русские как они?
Слушай,
простые русские, люди, не военные?
Да. Я вот слышал, опять же, как готовился к поездке, я вот от многих кто-то ездил, слышал, что там прям вот русские боготворят. И вот когда ты говоришь, что ты из России, ты становишься просто такой вот царь, бог, там тебе кидают женщин цветы, вот как
кормят бесплатно, все да, дела.
Ты пришел, есть... ходишь с гордо поднятой головой. Я только один раз встретил на заправке, вот мы ехали там по дороге, остались заправиться, захожу в магазинчик около заправки, там сидит какой-то дедушка. И он такой бедный, и у него такой маленький этот магазинчик. Я думаю, надо дедушку поддержать. Ну, что-то куплю, чтобы у него хоть какие-то деньги были, потому что я понимаю, что я, наверное, единственный покупатель за год у него там. Я беру какое-то печенье, чтобы потом можно там раздать там, детям, водителю отдать. Ну, то есть, какое-то такое вот барахло, которое мне не нужно, но вот поддержать просто ему торгу. Я ему даю, а вы откуда? Я говорю, из России. Он говорит, Россия, я с русских денег не возьму. Я говорю, все, тогда ничего нет. Нет, бери печенье, и он нам чуть так не плачет. Говорит, все, я с русских денег не возьму. Спасибо России, спасибо Путину. Все, я с русских денег не возьму. И так и не взял. То есть я ему пытался чуть не силы дать эти деньги, но видно, уже начал обижаться. То есть там такое, я говорю, все, спасибо, да.
Слушай, а там курс какой? Там курс упал же тоже, наверное, у них там местного, да, сирийского.
Да, все, сирийский фунт, да нормально, да. Все.
Все нормально?
Не упало, там, я говорю, все нормально. Вот когда ездил до войны, примерно то же самое. Я до войны был в Сирии. Вот, сейчас
все то же самое. Да.
Вот, и,
вот пуля больше, пролетела, и ага.
А больше по городу, вот, чтобы кто-то вот слышал, что ты русский, всем все равно. При этом, знаешь, тебя спрашивают, а ты кто там, немец, там, англичанин? Я говорю, не, я русский, а русский, ну, привет, русский. Там. Ну, то есть...
Слушай, а немцы-англичане там есть?
Я так понимаю, да.
Ну, то есть, вот ты шел, ходил, слушай, по они Дамаску.
Очень, смотри, я говорю, простые люди, они жить хотят, да, они хотят денег зарабатывать. У них же полностью, они жили там за счет туризма в том числе. Там же куча...
Ну, ты ходил по Дамаску, да. Ты видел других иностранцев?
Я кого-то видел, но это очень редко, да, то есть там... Потом Сирия, это все-таки там тебе не какая-нибудь там Африка, да, где сразу видно иностранцы. Там многие люди совершенно европейские выглядят. Ты же не будешь подходить, кажется, вы иностранец, да, или вы не иностранец. Там. То есть там много людей, которые выглядят как европейцы. Русских я там, кстати, видел. То есть какие-то русские, причем туристы наши. То есть я там русских видел. Вот,
ты же, правда, пока не поздно.
Люди хотят, чтобы не начали ехать. Им уже все равно, как, ну, англичане, там, американцы. Ну, я не думаю, что они будут рады
израильтянам. Ну, да.
Вот, а какие-то вот...
Хотя я слышал разные мнения по этому поводу.
Ну, и потому что, понимаете, Сирия, это же многонациональная страна, да, это же не исламская там какая, да, там 10%
христиан. Ну, такое, что христиане убежали все практически, нет?
Нет, ну, прекрати, нет? Там, да, какие христиане, это все байки. Ну, все нормально там у христиан, работают церкви все. 10% вот в центре Дамаска там, все с крестами. Там везде кресты, крестов больше, по-моему, там даже вот этих вот христианских церквей больше, чем мечетей.
Чума, прям какая-то новая серия, то, что рассказываешь.
Там же вообще там состав, да, там сунниты, шииты, алавиты, там асад, да, это же вот там...
Ну, это шииты, на самом деле.
Да, ну, это там алавитское это течение, как-то, да,
называется. Алавиты, которых аятолы Ирана утвердили в качестве,
да,
шиитов.
Да. Ну, в общем, это смысл...
Они кошерные.
Да, что смысл в том, что страна навсегда там было много, ну, там все было намешано, и они совершенно лояльно, конечно, относятся...
Ко всем.
Да, так что там с этим все нормально.
Да, время подходит к концу. Тут нам Саид Саидов, знаток Сирии, говорит, что Асад записал в конституции страны, что главный враг Сирии – это сионизм.
Окей.
Спасибо, Саид. Мы теперь вполне, в курсе.
Вполне возможно. Хорошо, острых вопросов не будет.
Ну, будет последний острый вопрос.
Ну, какой-нибудь, вот, чтобы меня вот на место поставить, а то...
На место?
Давай.
Да не, ну, слушай, ну вот...
Давай, о. Давай, нет, давай.
Нет, давай, я готов. Мне нравится тенденция, когда люди, например, критикуют, но вот реально каких-то вещей они не предлагают. То есть я вот сейчас эфир посмотрел, послушал, ну, в общем-то, все тоже о чем-то говорят. Может быть, какие-то другие проблемы есть.
В смысле, он очерняет действительность?
Ну, не очерняюсь, как-то вот набоку это все смотрится, потому что, я не знаю, может,
какие-то... Мы же договорились, что это я
цели. Смотрю.
Цели преследуешь?
Цели, да. Вот. Цели.
Кто мне платит? Кто мне платит? Да. Кто мне платит? А, я вчера...
Если вот ты хайп ловишь вот на этом, или ты реально от души
Я тебе вижу. Давай еще
раз. А в чем разница между хайп ловить и от души? Нельзя хайп ловить от души?
Хайп можно ловить, знаешь, это оказывается в нужном месте, нужное время, чтобы заработать денег. От души это ты
пишешь,
когда ты придерживаешься какой-то...
Острый вопрос. Да, хайп ловишь или
очень,
от души?
Да, давай еще вот так, да, меня спрашивают, а ты вот любишь очень, ты вот почему-то в Европе, вот ты видишь, и вот в Америке ты только хорошее видишь, там тебе так вот хорошо, а у нас ты только вот все на плохое обращаешь внимание, слушай, может, ты свалишь там или еще что-то, да, вот. Смотри, меня, я очень люблю Россию, и, в принципе, при моем бизнесе, при моем уровне достатка и при моих возможностях, я мог жить там, давно уехать там и в Европу, и в Америку, и на острова, и все у меня было там хорошо. Я живу в Москве, мои дети ходят в школу в Москве, у меня в Москве родители, я здесь родился.
Это прямо ответ на вопрос Анастасии Зубриловой, где бы вы хотели жить или Москва the best?
Да, я бы хотел жить в Москве и хотел бы жить... Я никуда из России, вот меня как уезжаешь, я никуда не уеду из России. Ну, если там моей жизни будет угрожать там опасность, ну, жизнь моей семьи. Мне очень нравится Россия, я очень люблю, и я... очень переживаю, когда вижу, что многие вещи, которые у нас там происходят, в плане там, городского устройства, в плане каких-то там других вещей, что они происходят неправильно, а мы просто их не замечаем. То есть мы смирились, и вроде как так и должно быть, да, что ну, плохо чистить улицы, ну, наверное, по-другому-то и нельзя. Вот, наверное, так и должно быть. Что там, пробки там, или плохое общество, ну, а как, наверное, по-другому там это и нельзя. И,
или не это главное, не в этом суть.
Чтобы что-то исправить, чтобы что-то улучшить, на это нужно обратить внимание. Нужно признать, что есть какие-то ошибки, и эти ошибки нужно начать исправлять. Когда ты, я, кстати, вот заметил, возвращаясь к России, есть такая тенденция, я же много езжу по городам и смотрю какой-то фидбэк, там, потом, когда ты что-то пишешь, как реагируют жители. Вот чем критичнее жители относятся к своему городу, тем лучше город. Когда я приехал в Казань и написал, что мне понравилось Казань, ну, там есть какие-то недочеты, но, в принципе, Казань – это лайк, меня там сказали, ах ты, сколько тебе заплатили, ах ты продажная шкура, почему ты не посмотрел вот на плохую дорогу на этом переулке, почему, то есть, и жизнь мне говорит, а ты почему так не надо, ну, критикуй, вот, и Казань офигенно, там, Екатеринбург офигенно, да, и вот много-то есть городов, где прям жители так критично, там, молодец, там, да, вот, и они, знаешь, как строгие родители к своему ребенку, то есть, когда ты начинаешь баловать и такой вот не замечать, и все вот у меня хорош, там, ребенок, может, уже наркоман под тремя статьями ходит, они говорят, не, мой зайчик, он самый лучший, да? И вот, а некто какой-нибудь Уссурийск, ты приезжаешь, и там жопа полная, а люди, это самый лучший город, не смей вообще есть ничего к нам говорить, мы у нас вообще есть...
Порвем любого.
Да, все хорошо. И эта тенденция, она очень хорошо прослеживается. Чем менее критично люди относятся к среде и городу, в котором они живут, тем хуже они живут. Поэтому я исключительно из большой любви к России, я обращаю внимание на недостатки, я хочу эти недостатки исправить, а что касается Европы и Америки, меня их недостатки, они не волнуют. Ну, то есть, ну, дают плохие дороги в Нью-Йорке, ну, слушай, я не плачу налоги за эти дороги, я не живу в Нью-Йорке, да, я там приезжаю, но я потерплю недельку. Допустим, у них там все будет в бомжах, да, мне какая разница, меня волнует, что у нас в Омске плохие дороги, вот это да. Вот, поэтому про Нью-Йорк пусть пишут, они все в Нью-Йорке. А в Европе и в Штатах мы будем обращать внимание на положительные практики, которые можно применить у нас в плане городского устройства, на какие-то положительные моменты, будем чему-то учиться. Я очень надеюсь, что рано или поздно к нам будут приезжать
и тоже чему-то учиться.
Да, и учиться смотреть на наши города, смотреть вот на Москву, на Казань.
Что, последний вопрос зададим? Острый.
Давай.
Во-первых, так, Саид Саидов, это смешно, потому что когда в конституции какой-то страны написано, что главным врагом является... что-то происходящее в другой стране, а, в общем, евреев в Сирии нету, это смешно. А в остальном это очень грустно. Так, последний острый вопрос от Димитровича Фута. Если бы вместо Путина был Ходорковский, как бы выглядела Россия? Так же или хуже?
Откуда? Мне не нравится вопрос, да, а если бы вместо Путина был Ходорковский, да? Или у меня, короче, а кто, если не Путин, например? Да. Да, мне так бы... Вот. Слушай, мне бы хотелось, чтобы у жителей России была возможность проголосовать на выборах и выбрать того президента, которого они
даже хотят. Если он Путин, кстати.
Даже если это будет, да ради бога, да ради бога. Да, но чтобы это были открытые, конкурентные выборы. Да, что если там хочет там Навальный, да вы 100 раз ненавидите этого Навального.
Понятно.
Как говорят, ну не голосуйте за него, ну проголосуйте за Путина и пусть там, да. Президент он должен быть тот человек, кто убедит людей, что он сам, что покажет свою программу. Чтобы была какая-то открытая дискуссия. И тогда, когда будет конкуренция, как в бизнесе, да, как там в образовании, в медицине, да, без конкуренции начинается деградация. В отсутствии политической конкуренции у нас никогда не будет нормальных кадров, никогда не будет нормальных человек, потому что у них нет политической конкуренции.
Ну да.
Поэтому что, пусть Путин побеждает на честных открытых выборах.
Но все-таки, вот как ты считаешь, то, что сейчас происходит, это вот как-то по-другому выглядела бы наша страна? Например, урбанистически.
Да без понятия, откуда? Я не знаю Ходорковского, что ли.
Знал бы Прикуп, был бы в Сочи, и Сочи выглядели бы совсем иначе ночью.
Так. У него, по-моему, нет политических амбиций. Он разве хотел быть президентом? Я просто не слежу за судьбой Ходорковского.
Он думает о России, кажется.
О России. Все о России думает.
Все думают о России. Вот. В общем, мы подумали о России. Илья Варламов был у нас в гостях. Меня зовут Михаил Гуревич. Вячеслав Иванов собирал все ваши вопросы. Это было просто о сложном. Запись этого эфира вы сможете найти на фишках. Нет, в нашем Фейсбуке и Ютьюбе. И через пару недель будет какой-то новый гость. Всем привет и пока.
Да, пока.
Всем пока.